Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Герои времени. Шариков.
Этот вот самый Шариков продолжался не только в жизни как литературный образ, он продолжался в жизни и как литератор. В какое время Булгаков это создал? Он это создал именно тогда.
В 25-м.
Да, когда напостовцы бушевали. Мы пролетарские писатели, что пролетарская литература – это вот самая главная литература. И он же весь этот ужас, созданный Шариковым, и, собственно говоря, читал. Отношение самого Булгакова к напостовцам, а потом к Раппу, было вполне определенным. А отношение этих писателей к Булгакову тоже было более чем определенным. Раб вел колоссальную борьбу против всех попутчиков, а он и был попутчиком.
Напрямую о литературе в самой книжке не пишется, но отголосок очень слышен в этой знаменитой сентенции профессора Преображенского о газетах.
И Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.
Да ведь других нет.
Вот никаких и не читайте.
Ну да.
Это
да.
Вот оно, конечно.
Это, конечно, оно. Это связано, как мы сказали сегодня, со СМИ, да, но не только СМИ имелись в виду, а общая идеология, культурная идеология. И недаром получается, что в июне уже, 7 июня, по-моему, было принято постановление Политбюро ЦК РКПБ о политике партии в области художественной литературы. Булгаков абсолютный провидец. Язык абсолютно Полиграф Полиграфовича. Ну, я процитирую хотя бы вот одну фразу. «Подъем материального благосостояния масс за последнее время в связи с переворотом в умах, произведенным революцией, усилением массовой активности, гигантским расширением кругозора и т.д. создает громадный рост культурных запросов и потребностей».
Там действительно шариковский такой язык, вот этот громадный переворот в умах. С тех пор-то регресс наблюдался. Ведь язык всех последующих правительственных документов вплоть до сегодняшнего дня звучит гораздо хуже.
Гораздо менее выразительный.
Гораздо менее выразительный, угу. Гораздо суше, канцелярнее. Угу. Они да. Еще были в какой-то, хоть в какой-то степени революционеры. У них там что-то такое кипело. Да. В душе они просто канцелярские крысы, какие засели на все последующие годы. Потому что сам-то Шариков ведь очень сочно говорит.
Салфетку туда, галстук сюда. Да извините, да пожалуйста, мерси. А так, чтобы по-настоящему. Это нет. Мучайте сами себя, как при царском режиме.
Текст-то замечательный. Нет, он говорит... Поразительно, что Булгаков не жалел для него вот этого языка, да? У него Шариков говорит так, что дай бог любому министру образования, хоть бы и сегодняшнему.
Герои времени. Шариков. Подготовил и ведет программу Петр Вайль. Впервые в эфире 5 октября 2003 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа из цикла «Герои времени». Сегодня наш герой Шариков. Созданный талантом профессора Филиппа Филипповича Преображенского и гением писателя Михаила Афанасьевича Булгакова, герой повести «Собачье сердце». Пес Шарик, превращенный в человека Полиграфа Полиграфовича Шарикова, того грядущего хама, о явлении которого задолго предупреждали самые социально чуткие российские люди.
Изумительный опыт профессора Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга. Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу. По строению тела человек совершенный, вес 3 пуда, рост маленький, ест человеческую пищу, начал курить, играет на музыкальных инструментах. Прошу вас.
В книге Булгакова этого эпизода нет. Упомянуто лишь, что Шарику пересажены органы убитого Клима Чугункина, промышлявшего игрой на балалайке по трактирам. Это и позволило кинорежиссеру Владимиру Бортко в фильме «Собачье сердце», снятом в 1988 году, выдумать эффектную сцену. Профессор Преображенский демонстрирует продукт своего выдающегося эксперимента ученой аудитории. Шариков играет и поет, причем так, что потрясенный Преображенский падает в обморок.
Филипп Филиппович, может, достаточно?
Эх, говори, Москва, разговаривай! мое спелое, а вот барышня идет кожа белая, шуба ценная, если дашь чего, будешь целая. Эх, яблочко, да с голубикою, подходи, буржуй, глазик выколю. Глазик выколю, другой останется, чтоб видал говно, кому кланяться.
Филипп Филиппович, что с вами?
Филипп Филиппович.
Профессор.
Несчастье какое. Пульс, пульс проверьте. Наштырный спирт. Откройте окна! Откройте окна!
Он еще танцует.
Танцует.
Потрясение Шариковым пережили многие поколения российских людей. Об этом я беседую с литературным критиком Натальей Ивановой.
Меня часто занимал этот вопрос. Сейчас не надо ничего придумывать. Есть слово «Шариков» с маленькой буквы, да?
Угу.
И это абсолютно всенародно понятно, что имеется в виду. Ну, посмотри, какой Шариков идет, да? Похож на Шарикова, но это для Шариковых. А вещь напечатана только в 87-м году. То есть скорость проникновения имени собственного в имя нарицательное, просто какая-то фантастическая. Неужели дело в предыдущем самиздатском функционировании? Все-таки самиздат, не надо переоценивать его охвата, да, это тонкий прослойка интеллигенции. Как это вышло?
Ну, я думаю, во-первых, сам вот этот тип антропологически открытый Булгаковым в жизни и сконцентрированный в образе Шарикова, он же никуда не делся. Он же развивался и существовал все годы советской власти. Это было вот то самое, что взошло и никуда не девалось, да, с чем постоянно наше общество имело дело. А второе, что было, это, конечно же, телевизионный фильм.
Фильм «Бортко».
Да. И когда этот фильм попал на вот эту вот подготовленную социальную страту, то мы и получили то, что мы получили. То есть слово «Шариков» мгновенно стало нарицательным.
И блестяще подобранный актер для этой роли, да?
Абсолютно, да, абсолютно точно.
Рядом со знаменитым артистом Евгением Евстигнеевым, сыгравшим профессора Преображенского, в роли Шарикова появился никому неизвестный актер русского театра в Алма-Ате Владимир Толоконников. Его впечатление от этой работы и самого образа записал наш алма-атинский корреспондент Сергей Козлов.
У Шарикова еще и замес Клима Чугункина. Внедрили бы Шарикову Эйнштейна, он был бы Эйнштейном. Гипофиз. Собака не виновата, мне ее жаль. А воспитан он уже этим самым Шлогером. Преображенский же там же и в фильме он говорит, что самое страшное, Шариков не гневите пса, самая страшная фигура Швондер. Ну, правильно сегодня, когда воровство и это обретает оборот законности, можно сказать. Фильмы снимают про этих криминал долбанных, они отмывают деньги, они диктуют права, но суть-то не меняется, суть не меняется. Булгаков, когда писал, я не думаю, что он политический, скорее, мысль. Он мыслил как художник, когда создавал. Ну, конечно, опираясь на наблюдение жизни. Предполагают, что и он там и Ленина, и Сталина имел в виду. Но факт то, что создано художественное произведение, которое, к сожалению, будет долго современно. Существует главное сегодня разруха в головах. Она так и не кончается. Или вы считаете, что я не прав? Головах. Ведь суть не меняется. Меняется название и все такое. Порядка-то нету. Воспитания нет. Мимо унитаза мочимся, грубо говоря.
Шариков жил. Он жил постоянно, причем жил и в литературе. Я могу просто процитировать одно из стихотворений Дмитрия Александровича Пригова, которое как бы написано от лица Шарикова. «Женщина в метро меня легнула. Ну, пихаться, там, куда ни шло. Здесь же она явно перегнула палку, и все дело перешло в ранг ненужных личных отношений. Я, естественно, в ответ легнул, но и тут же попросил прощения, просто я как личность выше был». То есть у Пригова только личность немножечко повыше, но, тем не менее, все атрибуты Шарикова тут присутствуют.
Кстати,
как они присутствовали и в жизни.
Вы мне напомнили, помните покойного замечательного питерского поэта Олега Григорьева?
Да.
У него знаменитое четверостишее женщина красивая лежит в кустах ногой. Другой бы изнасиловал, а я лишь пнул ногой.
Ну да, вот это вот тоже Шариков. Это тоже Шариков. И этот вот самый Шариков продолжался не только в жизни как литературный образ, он продолжался в жизни и как литератор. В какое время Булгаков это создал? Он это создал именно тогда.
В 25-м.
Да, когда напостовцы бушевали. Мы пролетарские писатели, что пролетарская литература – это вот самая главная литература. И он же весь этот ужас, созданный Шариковым, и, собственно говоря, читал. Отношение самого Булгакова к напостовцам, а потом к Раппу, было вполне определенным. А отношение этих писателей к Булгакову тоже было более чем определенным. Рапп вел колоссальную борьбу против всех попутчиков. А он и был попутчиком.
Напрямую о литературе в самой книжке не пишется, но отголосок очень слышен в этой знаменитой сентенции профессора Преображенского о газетах.
И Боже вас сохрани. Не читайте до обеда советских газет.
Да ведь других нет.
Вот никаких и не читайте.
Ну да.
Это
да.
Вот оно, конечно.
Это, конечно, оно. Это связано, как мы сказали сегодня, со СМИ, да, но не только СМИ имелись в виду, а общая идеология, культурная идеология. И недаром получается, что в июне уже, 7 июня, по-моему, было принято постановление Политбюро ЦК РКПБ о политике партии в области художественной литературы. Булгаков абсолютный провидец. Язык абсолютно Полиграф Полиграфовича. Ну, я процитирую хотя бы вот одну фразу. «Подъем материального благосостояния масс за последнее время в связи с переворотом в умах, произведенным революцией, усилением массовой активности, гигантским расширением кругозора и т.д. создает громадный рост культурных запросов и потребностей».
Там действительно шариковский такой язык, вот этот громадный переворот в умах. С тех пор-то регресс наблюдался. Ведь язык всех последующих правительственных документов вплоть до сегодняшнего дня звучит гораздо хуже.
Гораздо менее выразительный.
Гораздо менее выразительный, угу. Гораздо суше, канцелярнее. Угу. Они да. Еще были в какой-то, хоть в какой-то степени революционеры. У них там конечно. Что-то такое кипело. Да. В душе они просто канцелярские крысы, какие да. засели на все последующие годы. Потому что сам-то Шариков ведь очень сочно говорит.
Салфетку туда, галстук сюда. Да извините, да пожалуйста, мерси. А так, чтобы по-настоящему. Это нет. Мучайте сами себя, как при царском режиме.
Текст-то замечательный. Нет, говорит... Поразительно, что Булгаков не жалел для него вот этого языка, да? У него Шариков говорит так, что дай бог любому министру образования, хоть бы и сегодняшнему.
Это действительно совсем другая литература. Сейчас мы от нее слегка отвыкли. В это же время Платонов сочинял свои вещи. Платонов был накануне Чевенгура. И отчасти присутствует вот этот образ, образы пролетариев в его собственных вещах. Вот, скажем, «Сокровенный человек». Как начинается...
Хотите, на язык скажу.
Ну, сокровенный
человек. Мама Пухов не одарен чувствительностью. Он на гробе жены вареную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки.
Да. Что касается
Шариков.
Языка,
Шариков.
Язык тот же.
Когда к нему обращается господин, как он говорит?
Я не господин. Господа все в Париж.
Как отбрил, что называется. Шариков же мерзавец, но талантливый мерзавец.
Автор у него талантливый.
Но яркий мерзавец.
Это все работало. Вот почему создание фильма упало. Во-первых, это был момент, когда были колоссальные тиражи у толстых литературных журналов. Давайте не забудем про то, что у «Нового мира» в момент публикации «Доктора Живаго» тираж взлетел до 2,5 миллиона. У «Дружбы народов» в момент публикации «Детей Арбата» до 1,8 миллиона. А у «Знамени» в момент публикации «Собачьего сердца» тираж был 1 миллион. Экземпляров. Не нынешние тиражи, когда мы думаем, что 150 тысяч Пелевина – это фантастическое достижение. Прочитали мгновенно. Это был настоящий бестселлер.
В мире принято считать так называемый readership, количество читающих тот да. или иной выпуск периодики людей, умножая тираж примерно на 3-4. В России, конечно, надо увеличивать.
На
по
5.
Понятным всем причинам. На 5-6.
Да,
значит, можно смело считать, что 5-6 миллионов сразу прочитали «Собачье сердце».
Да,
а потом подоспел фильм.
Это 87-й год, я еще не читал, еще я не видел повесть. Так получилось, когда меня вызвали на пробу. У нас пьеса, вот была пьеса, не повесть, а пьеса. Перед тем, как лететь, я успел прочитать вот, пьесу. И уже я имел понятие. Ну, когда читал, я, конечно, с ума чуть не сошел со смеха, от смеха. Вот, ну я уже как-то имел представление, ну а кто я, кого я, не знал, Швондер ли, или тот, или другой, или Федор, но никак не думал, что Шариков, так скажем, но предполагал, наверное, может быть и Шариков. Ну и так, в общем, за мои страдания, за мою веру в самого себя, может быть, Боженька вот распорядился, чтобы именно я...
Радио «Свобода», программа из цикла «Герои времени». Продолжаем передачу о Шарикове. Владимира Толоконникова режиссер Владимир Бортко выбрал по фотографии.
Тут был, ездил из этого Сленфильма, с актерского отдела представитель, ездила по Средней Азии, Казахстана, собирала фотографии, по всему Союзу собирали фото, и вот и моя фотография попала на стол режиссера. Там их много было. Как мне говорят, он почему-то на тебя первого указал, вот этого первого вызывайте. Ну вот, пробовался я с броневым, и я с Симоновым. Я и так и думал, что броневой будет играть. А оказывается, третья проба была, это Евстигнеев. Режиссер уже рискнул все-таки. Кому он нужен там? Меня никто не знает. Рисковать. Лучше взять нормального, которого не знает артист, московского известного. Ну вот он так решил, рискнул. И благо ему, и спасибо.
Прошедшие годы настолько связали Толоконникова с Шариковым, что это вызывает у него понятное раздражение.
Как надоели. Собачились. Вот так уже. Вот это... вроде другого нет. Люди ничего не видят, кроме. Да. Вот кроме ничего собачились. Правильно. Ну что ж на одном коньке ездить? Вот мне вот это поражает. Ну посмотрите артистов в других работах. Есть. Нет, вот все собачье сердце. Собачье сердце. Почему фильм? Фильм нравится, фильм хороший, фильм классный. Ну почему вот только на одно вот катается? Вроде я ничего другого не умею делать. Как только сыграл собаку, и все. Мне корреспонденты уже умудряются мне сравнять Шарикова. Что он пьет, что он нищенствует. И такие были писаки. Да, без суда и следствия. Че хотят, то творят.
Объяснимо раздражение, но явственно и достижение.
Уже история, да, уже вот мне подарили энциклопедию булгаковскую. И там уже есть это снимок из фильма. Снимок. Ничего там не пишет, а снимок из фильма, и в роли Шарикова написана моя фамилия. Ну, приятно, я уже в энциклопедии, фотография есть из фильма. Но уже, можно сказать, детям есть чем гордиться папа. Он уже след оставил на этой земле.
В своем пути к роли Шарикова Толоконников усматривает не больше, не меньше работу провидения.
Что ровно, что это... Вот надо было бы снимать бы этого самого «Стекло», он тогда играл Шарикова в театре, нагло, хамло. Я не знаю, но рассказывали. А Бог говорит, мне его и на дух не надо, вот такого. На дух не надо. Ну, в общем, не потому, что я такой хороший, а потому, что есть на свете, наверное, так складываются звезды, что вот эта звездочка... попало вовремя и на меня.
Путь книги был куда более труден и драматичен. Об этом говорит литературовед Мариетта Чудакова.
Надо сказать, прежде всего, что Булгаков писал ее для печати. Вот в 60-е годы мы уже не могли себе этого представить, 70-е. Булгаков писал ее для советской печати. Мало того, я даже думаю, он в основном уверил, что она будет напечатана. Почему? У него были реальные основания. В сборниках, в альманахах «Недра» он напечатал «Девиляду». Он напечатал вслед за тем «Роковые яйца», которые с достаточным запалом антисоветским, разумеется. И он верил, что очень полюбивший его... старый большевик Ангарский, Клёстов, убежденный большевик, полюбил его очень как писателя и как человека, и мечтал напечатать эту повесть. И он очень старался в течение почти полутора лет. ее напечатать. В сентябре 25 года такое явное встретило сопротивление со стороны Каменева, который тогда был председателем Моссовета с 18 по 26 год.
Я понимаю, что реконструировать трудно, но что имел в виду Ангарский?
Я могу реконструировать, мне кажется, хотя все реконструкции, вы совершенно правы, все это наша гипотеза. В чужую душу не заглянешь, в душу большевика, хоть и старого тем более. Но я думаю, что он верил, что это та сатира, которая нам полезна, нам, им. Которая власть полезна, она поможет, так сказать, очиститься. Вот Белую гвардию, он сразу сказал, печатать не будет. Там, по-моему, все, так сказать, черным по белому написано, на чьей он стороне.
Да, ну и вроде бы на наш сейчас взгляд, и Шариков это, безусловно,
помогала фантастика.
Отчаянная пролетарская тварь.
Петр, помогала фантастика, я думаю, еще. И вот сотрудник Ангарского пишет Булгаку: по просьбе Николая Семеновича Каменев ее прочел и высказал свое мнение. Это острый памфлет на современность, печатать ни в коем случае нельзя. И 7 мая 26 года все это кончается. Можно сказать, история «Собачье сердце» на долгие годы закрывается, потому что рукопись забрали при обыске вместе с дневниками. Потом вернули только через несколько лет. Поэтому тут уже вопрос не стоял, печатать не печатать.
И так он и не стоял в следующие
стоял,
65 лет.
Видите ли, Симонов в начале 70-х не раз пробовал как председатель комиссии по летнаследству Булгакова. Он хотел ее напечатать. Упоминать нельзя было. Я хотела бы всячески подчеркнуть, что повесть была неупоминаема в печати на протяжении всех этих лет.
Почему же Шариков оказался таким непечатным? Ведь пролетарские монстры Зощенко проходили практически во все времена. Наталья Иванова.
Во-первых, конечно, памфлет слишком резкий. Тут я могу присоединиться к товарищу Каменеву в его оценке. Слишком острый. Второе, то, что пролетариат был изображен не просто гротескно, а вдвойне, втройне, даже в самом начале, когда идет монолог Шарика, он же...
Еще собаки,
да, в самом начале. Он же с такой ненавистью говорит о пролетариате, потому что просто страшное дело. Вот что думает Шарик. Какая-то гадина, а еще пролетарий, вот так он говорит, или рядом. Дворники из всех пролетариев – самая гнусная мразь. Или вот в мыслях пса, вот бы тяпнуть за пролетарскую ногу.
А уж как относится к победившему классу профессор Преображенский?
Да, я не люблю пролетариат.
Постоянное вот это вот упоминание пролетариев со жгучей отрицательной оценкой, а не просто их изображение.
Ну да, как у Зощенко образы
там
работают.
Здесь
декларация.
Прямая идеологическая декларация. А во-вторых, это же метафора всего нового общества. Недаром отец Сергей Булгаков еще в 18-м, если мне не изменяет память, году, назвал нового человека Homo Socialismicus. Из Homo Socialismicus была попытка сделать Homo Sovieticus. И вот эту попытку, как раз Булгаков в совершенно замечательной метафоре и изобразил. Вивисекция, при которой низшему прививались какие-то детали от высшего человеческого организма, из этого получалось вот такое вот страшное чудовище. Включается во все, включая так называемые их прошлые там ЖКХ, теперь наш нынешний, то есть их коммунальную квартиру, дележку жилплощади, расстановку сил на рынке труда, идеологическое воздействие победившего пролетариата в виде союза с господином Швондером и так далее и тому подобное.
Да, ну, например, помните, что сказано о терроре? Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло.
Да.
Понятно, о каком терроре идет
речь? Идет речь. Собственно говоря, с Зощенко я эту вещь даже и не сравню. Не сравню даже ни с Белой гвардией, ни с Мастером и Маргаритой. Это была очень краткая, но чрезвычайно емкая метафора всего того, что произошло с Россией.
В эфире «Радио Свобода» программа из цикла «Герои времени». Сегодняшний герой – Шариков. Литературовед Мария Чудакова, актер Владимир Толоконников, литературный критик Наталья Иванова и ведущий программы Петр Вайль. Мы все обсуждаем этот образ. Продолжим после выпуска новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
К Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Герои времени. Шариков.
Роль профессора Преображенского так и осталась одной из лучших в блистательной карьере Евгения Евстигнеева. А Шариков – высшее достижение Владимира Толоконникова, сжившегося с ролью.
Что, я стал Климом Чугункиным, что ли? Я делал то, что написал Булгаков. Оттуда взрыхлял. Как будто я родился, чтобы это сыграть.
Спустя годы булгаковский образ не слишком меняется в представлении актера, когда он отвечает на вопрос, как сыграл бы Шарикова сейчас.
Может быть, он бы был бы жестче, хамовитее. Может быть. Хамство-то я терпеть не могу, хам. Ненавижу. А хамство сплошь и рядом. Может быть. Но все равно бы я бы ничего бы не придумывал. Я бы все равно Батафтора шел, что он захватывает. Это можно играть бесконечно.
Продолжаем разговор с Натальей Ивановой. Как насчет перспектив? Того, о чем идет речь в «Собачьем сердце»?
С каждым днем в нем просыпается сознание. Профессор, Шарик разовьется в чрезвычайно высокую психическую личность.
Как с этим, а?
Нет, я думаю, что это безнадежно. Я думаю, что это совершенно безнадежно. Вы знаете, когда я наблюдаю этот антропологический тип, он же не меняется. Прелесть-то в чем состоит? Какой был, такой и есть. Собственно говоря, язык тот же самый. Поэтому, когда мы цитируем высказывания вот упомянутых и неупомянутых мною депутатов и восторгаемся их языком, это же вот тот же самый язык, абсолютно бессмысленная абракадабра, но очень сочная, которую описал Булгаков. Да? Мы хотели как лучше, а получилось как всегда. Ну, кто это сказал? Ну, кто это?
Да, да,
вот.
Да, да.
Я как-то подзабыла, кто это сказал. Но, слушайте, я думаю, помнит. Что можно с этим сделать? Что можно сделать с этим типом? Мы все думали, что когда советская власть кончится, то и Homo Sovieticus сам по себе отомрет. Ничего подобного, ничего не получается. Я думаю, что здесь не просто вот какие-то усилия нужны, общества исторические, а необходим просто, наверное, большой очень исторический разрыв. Наверное, действительно нужны какие-то новые поколения, которые уже выросли при новых условиях, которые не будут разделять то, что уже накопили там или сделали другие, а будут сами стараться приобрести что-то в этой жизни своим трудом. Ну, верить в просвещение достаточно трудно, но ведь ужас-то состоит еще и в том, что если мы возьмем современное наше российское телевидение в его не лучших образцах, которое занимает примерно 95% значит, предоставленного эфирного времени, то мы видим, что Шариковы торжествуют и в качестве теперь уже эстрадных звезд, эстрадников, вот они уже обрабатывают аудиторию. Может быть, аудитория просто пришла просто так отдохнуть, а вот как бы к разврату подключается все больше и все большее количество масс. Может быть, человек-то он и неплохой, может быть, вот он пришел из какой-то своей работы или фирмы, или какие-то учителя, завучи попали на какой-нибудь концерт, и вдруг на них обрушивается весь этот два прихлопа, три притопа, или вот эти вот сальные чудовищные шутки.
Герои времени. Шариков. Подготовил и ведет программу Петр Вайль. Впервые в эфире 5 октября 2003 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа из цикла «Герои времени». Наш сегодняшний герой – Шариков. В программе принимают участие профессор Марьята Чудакова, актер Владимир Толоконников и литературный критик Наталья Иванова, ведущий Петр Вайль. Я продолжаю разговор с Натальей Ивановой.
Вы, говоря об образе Шарикова, дважды, внимательно слышал, говорят, это то, с чем имело дело наше общество. И в другом случае вы употребили прошедшее время. Нету, что ли, Шарикова?
Ой, ну, конечно, есть. Когда ты смотришь заседание Государственной Думы, в момент появления депутата Шандымеда, в момент появления депутата Жириновского, в момент драк, когда кто-то кого-то хватает за волосы, начинает мултузить, или кто-то кого-то срывает крест, ну, никто, кроме Булгакова, в голову не приходит. Зоченко даже тут вот бледнеет.
Действительно, выбить золотом на мраморе где-нибудь так Государственной Думы, вот это вот.
Да что тут предлагать? А тут пишут, пишут. Конгресс, немцы какие-то, голова пухнет. Взять все, да и поделить.
А насчет взять все и поделить, да, это совершенно точно вся история с ЮКОСом, да, потому что взять все и поделить, это тоже чрезвычайно современно. Получается, что вот у кого 8 комнат, так это неправильно, давайте отнимем. У кого большое состояние, кто платит очень много налогов, это подозрительно. Посмотрите, с какой суммой он это платит, давайте эту сумму, давайте это все поделим и угробим нефтяную отрасль. Так что вот это вот тоже совершенно бессмертная идеология.
Растворенный в сегодняшней жизни Шариков из жизни же, окружавшей его автора, и пришел. Но его образ выглядит несколько одиноким среди героев других книг Булгакова. Вопрос о происхождении Шарикова адресован Мариэтте Чудаковой.
Почему возник образ Шарикова у Булгакова? Ведь в его сатире, там, «Роковые яйца», «Дивуляда», вот этого образа нового человека нет. Или он только мелькает какой-то тенью. Что такое его, что говоря по-современному, достало так?
Для него, наоборот, эта фигура была необычайно важной. Необычайно важной. Вот это проблема, так сказать, маленького человека, которая ему была чужда. Он людей маленькими не считал. Эта проблема Гоголя и Достоевского была далека от него. А сам этот новый человек, который оказался рядом старыми, близкими ему людьми, такими, какой был Преображенский, каким в немалой степени был он сам, этого маленького, этого, так сказать, нового человека, он многократно писал в московских очерках, в своих московских хрониках, которые он печатал в газете «Накануне», потому что там постоянно возникает Василий Иванович, как он говорит, кошмар в полосатых подштаниках. Тот пьяный рабочий, вечно пьяный, который жил среди не один, а не два, и не три их было, в этой квартире номер 50, в доме номер 10 по Большой Садовой, за которой и вот сейчас мы вновь боремся, надоела борьба, чтобы оставить ее в руках, так сказать, общественности. Вот. И он писал в этих очерках не раз. «Как только я беру перо, чтобы писать о Москве, Василий Иванович встает надо мной, как крышка гроба. Кошмар в полосатых подштаниках заслонил мне солнце». Всегда были эти люди, но они были советской властью подняты и выдвинуты на первые роли. А в «Собачьем сердце» он просто это все аккумулировал. Поэтому это для него была на протяжении начала 20-х годов, с 22-го года, любимая фигура. Только не в больших произведениях, а в очерках.
Самоиздатская судьба «Собачьего сердца» ведь тоже замечательна. На этот успех, что называется, работал еще и небольшой размер повести. Ее легко было перепечатать и распространить. Да. Это не «Доктора Живаго» там разносить огромными томами. Верно, да. И я помню, что это просто была валюта дать почитать «Собачье сердце».
Да, я ее читала, прежде чем попала в отдел рукописи, вот и чем столкнулась с архивом Булгакова. Мне ее давал Галя Корнилова, как сейчас могу уже назвать, моя соседка. Мы, конечно, все ее тогда читали. Тогда очень многие ее знали в конце 20-х. И, среди прочих, я уверена, что если не читал, то был знаком с пересказом содержания Маяковский. Ему много не надо было, чтобы понять суть повести, как понимаете. Он, вернувшись из Америки, в своей лекции упоминал, как пишут о роковых яйцах, неправильно там перепутали все про змеиные там яйца какие-то, значит, по-другому за границей, в Америке. И моя реконструкция такая, что кто-то после этой лекции подошел к нему и сказал: «Владимир Владимирович, а за это время Булгаков еще одну повесть написал». «Так, какую?» Он к нему ревниво относился, Маяковский. Он не безразлично относился к нему, они друг к другу относились напряженно, так бы я сказала. Друг друга хорошо знали. Ему быстро сказали. И дальше, на мой взгляд, появился Присыпкин. Причем не сразу, а сначала, еще осенью 27-го года, Маяковский написал на этот сюжет киносценарий «Позабудь про камин», где действовал еще не Присыпкин, а безымянный рабочий, который, будучи размороженным не через 50 лет, как Клопе, а всего через 25, также оказывается, в конце концов, в засаде в качестве экспоната. И вот Маяковский, задавая, собственно, тот же вопрос, как Булгаков, возможно ли из такого субъекта, как Шариков, или будущий Присыпкин, сделать полноценного члена общества, и также отвечая на него в гротескной форме, я думаю, что он в сущности присоединился к Булгакову-то, потому что финал «Клопа» звучит как сатира гораздо более резко, чем Булгаков. Присыпкин, как помните, орет в зрительный зал, то есть обращается к современникам, граждане, братцы, свои родные, откуда, сколько вас, когда же вас всех разморозили, чего же я один в клетке? Это, несомненный диалог с Булгаковым и Маяковского.
Ужасно интересный, да, поворот, что каноническое советское произведение выросло из категорически запрещенного.
По-моему, да. Вот я, знаете, даже если бы не было никаких данных для соображения о том, что Маяковский знал содержание, тогда другое дело. Но у меня явные данные.
Присыпкин такой братан Шарикова.
Да-да-да, по-моему, да.
Параллели у «Собачьего сердца» обнаруживаются не только в современной Булгакову литературе, но и в прессе, и даже в выступлениях государственных деятелей. Наталья Иванова.
Николай Иванович Бухарин в речи, произнесенной в Большом зале консерватории 10 марта 1925 года, то есть я не знаю, Булгаков закончил уже «Собачье сердце» или нет, речь его называла «Судьбы русской интеллигенции», сказал вот что, цитирую дословно: «Поймите, мы несем историческую ответственность не более не менее, как за судьбы всего человечества, как зачинатели, но мы не проводим экспериментов, мы не вивисекторы, которые ради опыта с мужичком режут живой организм, мы осознаем свою историческую ответственность».
Ну, конечно, конечно.
Это просто совершенно прямая абсолютно связь. А устные отзывы, скажем, вот на чтение Булгаковым «Собачьего сердца» были вот такие. Вот отзыв Потехина: «Присутствие Шарикова в быту многие ощутят». Вот так вот многие и ощущали.
На волнах радио «Свобода» программа из цикла «Герои времени». Продолжаем разговор о Шарикове. Зловещая тень полиграфа Полиграфовича Шарикова закрыла пса Шарика. Но Владимир Толоконников с удовольствием вспоминает работу над этой частью фильма.
Меня обвиняли, что нет фантасмагории, что это ровно озвучен пес на одной ноте. Это лучшая моя удача, как я озвучил. Никто не узнает моего голоса, что это я и сам озвучиваю собаку, когда собаку показывают. Борка меня посадил в рамки, он мне показал материал, а озвучивал я, не глядя на экран, потому что там монтаж должен. Я просто начитывал, и, боже упаси, уйти в какую-то игру собачью. Он посадил в рамки нутра. Вот я вам говорю, это я сам озвучил. Но он, правда, конкурс объявлял на озвучку. Там и Демьяненко должен был быть, и еще кто-то. А я об этом узнал. Да вы что, Владимир Ильич, я, значит, в картине озвучать? А что, ты можешь озвучать? Да вы что? Ну-ка, давай попробуем. И как записал, он говорит: ой, да что ж я искал, вот это то самое.
Богатейшая традиция мировой и русской литературы о животных прослушивается в трогательных монологах Шарика. И бедствующего на зимней улице перед тем, как попасть в профессорский дом, и блаженствующего в этом доме после своих чудесных перевоплощений.
Такая собачка замечательная в начале и в конце этого повествования. Шарик совершенно прелестный. Вот этот вот Шарик, он пришел, конечно, к Булгакову из русской литературы. Это вот «Наследие».
И
«Каштанка». Вот еще была «Жучка» там у Пушкина, еще там «Белый пудель» у Куприна. И они всегда, животные в русской литературе, всегда были со знаком плюс, как они всегда существуют в рекламных роликах. Говорят, что детей и животных изображать, это значит уже заранее потребителя
обеспечить
позитивную реакцию. Поэтому русская литература всегда имела позитивную реакцию на зверьё, да? И зверьё, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. У Булгакова что? У Булгакова великолепную животную, зверскую природу испортить может только социально опасный представитель человеческого рода.
Ну, как у него это сформулировано?
Ужас заключается в том, что у него уже не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех.
Паршивые человеческие сердца стояли на пути булгаковской книги. Мариэтта Чудакова была первой, кто хоть как-то сумел прорвать полный запрет. История почти детективная.
Я вот сделала первую попытку, и она удалась, хотя очень причудливо. потому что она удалась без названия повести. Вы спросите, как это возможно? Упомянуть, не упоминая. Вот возможно. Я обрабатывала в начале 70-х годов, обрабатывала, будучи сотрудником отдела рукописи библиотеки Ленина, огромный архив Булгакова. И, наконец, нужно было написать научный обзор этого архива. Обычно это пишется 2-3 листа, не больше, но здесь, так как не было биографии печатной, не было ничего, ни на что нельзя было сделать ссылок, надо было все делать тут непосредственно. Я написала большую работу, 11,5 печатных листов, то есть практически монографию. Так вот, там главный вопрос был для меня, один из главнейших, написать о рукописи этой, о рукописи, и указать ее шифры. Обзор архива – это специфический жанр. Там необходимо описать все основные рукописи данного архива личного, какой бы он ни был. Если бы я не упомянула там о существовании этой рукописи, значит, она весь мир объявила бы всем литературоведам и прочим читателям, что такой рукописи в архиве нет. Этого я не могла сделать, ни в коем случае на это пойти, так как нельзя было упомянуть, я решила прибегнуть к такому странному ходу. Описала Дивалиаду, описала «Роковые яйца», а дальше написала так, что касается той повести, которую пишет Булгаков в начале 25-го года, это, как говорится, чудеса нашего времени, теперь это не понять людям, повести, в которой действует профессор Филипп Филиппович, производящий на дому операции по омоложению, а затем ставящий рискованный эксперимент пересадку гипофиза человека собаки, то многие звенья ее фабулы едва ли не целиком заимствованы с печати тех лет. Вот такой сложный, странный на сегодняшний читательский взгляд формулировкой я вводила эту повесть. А так как она шла непосредственно после Дивалиады и «Роковых яиц», то для всех было ясно. И описывала всю историю, как ее не удавалось напечатать.
Но что не удается напечатать, не было сказано. Собачье сердце. Нет, но слова «собачье сердце» не произнесены.
Слов не было, а что как повесть? Я рассказала всю историю, мало того, дала не только шифры ее, но и шифр того заявления Булгакова, в котором он просит, пишет в ГПУ просьбу вернуть ему рукопись «Собачье сердце». Я указала, по крайней мере, шифр. И вот я попал, наконец, в самое-самое пекло нашей цензуры наверх. В Китай-Городский проезд главному цензору по художественной литературе и литературоведению. Человек был по-своему замечательный, что проявил потом, хотя совершенно был человек на своем месте, все запрещал, что надо, что считал нужным. Но потом он выступал, представьте, на суде над КПСС, среди противников ее, показывал, что такое она была, что она была не партия, а управляла страной. И вот, когда он дошел в верстке моего обзора до этого места, он сказал, ну, это, конечно, придется снимать целиком. Хотелось бы, сказала твердо, оставить хоть 2-3 строчки упоминания об этой повести. Ну, вы, конечно, ее не называете, говорит он раздумчиво, но ведь говорить о повести и не называть ее – это самиздат. Почему-то он сказал такую странную фразу. И вдруг я слышу, как говорю. Видите ли, Владимир Алексеевич, уже слышу свой голос, потому что на размышления времени не было, это было осенило меня. Видите ли, Владимир Алексеевич, ведь повесть напечатана не была. А пока повесть не напечатана, в сущности, названия она не имеет. Любое ее авторское название – это только вариант. И мы можем упоминать его, а можем не упоминать. После этого я абракадабрую, значит, полный, он вдруг говорит так же решительно: «Хорошо, оставим все». Никто не ожидал, что пройдет целые 2 страницы о собачьем сердце. Мало того, у нас с ним состоялся такой обмен репликами. Он сказал: «Ну, вы же понимаете, что это никогда не будет напечатано». На что я такой, значит, пассаж себе позволил. Ну что, Владимир Алексеевич, в нашей стране что значит «никогда»? Это в нашей стране не очень применимо. Я ему дала понять недвусмысленно, что мы с ним увидим этот поезд напечатанный. Что он и увидел в 87-м году в журнале «Знамя», спустя всего лишь 60 лет после ее написания, 62 года, с моим послесловием, с предисловием Лакшина и с моим послесловием.
А когда она была напечатана на Западе?
На Западе в 68-м и 69-м. Елена Сергеевна сама ее в подкладке пальто перевозила на Запад, что мне ее племянник немец рассказывал, который жил и умер в Германии. Все она прекрасно сама возила, потом пришлось ей отказываться от всего этого.
О приключениях «Собачьего сердца» говорила Мариэтта Чудакова. Говорит Радио Свобода. В эфире программа из цикла «Герои времени». Наш сегодняшний герой – Шариков. В программе принимают участие профессор Мариэтта Чудакова, актер Владимир Толоконников и литературный критик Наталья Иванова, ведущий Петр Вайер. Фильм Владимира Бортко, к счастью, вышел в 88-м году, в другие времена.
вспоминает Владимир Толоконников.
Гениальный он ансамбль создал. В картине гениаль, никого не отберешь, не отнимешь. Вот и получилось такое кино. До сих пор нам нравится. У некоторых она как застольная книга, эта картина. Я и сам смотрю иногда и восхищаю, как Евстигнеев все-таки классный артист. Сначала я, конечно, был 50/50 недоволен своей работой, потому что мне казалось, еще можно было лучше. Потом я через время думаю, нет, процентов 70 все-таки. А теперь уже я смотрю, думаю, это уже, наверное, не я делал. Время так оттянуло. А фильм есть. Это единственная картина, где настолько была дисциплина и по времени все заряжено, минуту в минуту привозят, здороваемся, и уже сидим в образах, клеимся, все раскадровано. Там некогда было люлюкаться и Ваньку валять. Он из судей не выходил, Бортко. С утра, вот у нас паузы, выходим. Он с утра и до ночи, весь в мыле там, не выходил. Бортко вообще говорит, я бы снял за 3 месяца картину, если бы вы все были в куче. А то один в одном театре, другой в третьем. Я аж в Алма-Ате, и у меня тоже гастроли. И вот так вот, меня так, как я дальний, и не Евстигнеев, меня раньше вызывали, я там сидел, ждал его. И ничуть не жалею, я бы месяц сидел хорошо. В Питере же все-таки, в Питере. Был ансамбль, никто никому ничего не завидовал, ничего, помогали, общались, спорили, и с Евстигнеевым спорили. И поначалу я мандражировал не то, что я не могу, а потому что из уважения к Евстигнееву. Бортко мне как дал, говорит, что ты боишься его? Чего ты его боишься? А ну-ка. Ну и я пошел. Ты же это... Ну вот и все. То есть я из уважения к авторитету. Вот. А потом ничего, все на равных. И даже мои позиции выигрывали в споре. Я даже попрощаться с ним не мог, хотя ехал через Москву в тот день, когда он умер. Мне бы надо было попрощаться. Ну вот так получилось. Ну, может, и хорошо. Он у меня в памяти как живой.
Роль профессора Преображенского так и осталась одной из лучших в блистательной карьере Евгения Евстигнеева. А Шариков – высшее достижение Владимира Толоконникова, сжившегося с ролью.
Что, я стал Климом Чугункиным, что ли? Я делал то, что написал Булгаков. Оттуда взрыхлял. Как будто я родился, чтобы это сыграть.
Спустя годы булгаковский образ не слишком меняется в представлении актера, когда он отвечает на вопрос, как сыграл бы Шарикова сейчас.
Может быть, он бы был бы жестче, хамовитее. Может быть. Хамство-то я терпеть не могу. Ненавижу. А хамство сплошь и рядом. Может быть. Но все равно бы я бы ничего бы не придумывал. Я бы все равно бы от автора шел, что он закладывает. Это можно играть бесконечно.
Продолжаем разговор с Натальей Ивановой. Как насчет перспектив? Того, о чем идет речь в «Собачьем сердце».
С каждым днем в нем просыпается сознание. Профессор, Шарик разовьется в чрезвычайно высокую психическую личность.
Как с этим, а?
Нет, я думаю, что это безнадежно. Я думаю, что это совершенно безнадежно. Вы знаете, когда я наблюдаю этот антропологический тип, он же не меняется. Прелесть-то в чем состоит? Какой был, такой и есть. Собственно говоря, язык тот же самый. Поэтому, когда мы цитируем высказывания вот упомянутых и неупомянутых мною депутатов и восторгаемся их языком, это же вот тот же самый язык, абсолютно бессмысленная абракадабра, но очень сочная, которую описал Булгаков, да? Мы хотели как лучше, а получилось как всегда. Ну, кто это сказал? Ну, кто это?
Да.
Я как-то подзабыла, кто это сказал. Но, слушай, я думаю, помнит. Что можно с этим сделать? Что можно сделать с этим типом? Мы все думали, что когда советская власть кончится, то и Homo Sovieticus сам по себе отомрет. Ничего подобного, ничего не получается. Я думаю, что здесь не просто вот какие-то усилия нужны, общество исторические, а необходим просто, наверное, большой очень исторический разрыв. Наверное, действительно нужны какие-то новые поколения, которые уже выросли при новых условиях, которые не будут разделять то, что уже накопили там или сделали другие, а будут сами стараться приобрести что-то в этой жизни своим трудом. Ну, верить в просвещение достаточно трудно, но ведь ужас-то состоит еще и в том, что если мы возьмем современное наше российское телевидение в его не лучших образцах, которое занимает примерно 95% значит, предоставленного эфирного времени, то мы видим, что Шариковы торжествуют и в качестве теперь уже эстрадных звезд, эстрадников, вот они уже обрабатывают аудиторию. Может быть, аудитория просто пришла просто так отдохнуть, а вот как бы к разврату подключается все больше и все большее количество масс. Может быть, человек-то он и неплохой, может быть, вот он пришел из какой-то своей работы или фирмы, или какие-то учителя, завучи попали на какой-нибудь концерт, и вдруг на них обрушивается весь этот два прихлопа, три притопа, или вот эти вот сальные чудовищные шутки.
Действительно, иногда просто подскакиваешь, насколько это, ну, цитаты из книжки 80-летней давности. Не буду называть сейчас фамилию, мальчишка этот ни в чем не виноват, но есть футболист известный, он член национальной сборной России. Я прочел с ним интервью. Что вы читаете, его спрашивают? Он говорит, вот недавно на сборах прочел Шопенгауэра.
Боже.
Замечателен вопрос следующего вопроса журналиста. И что Шопенгауэр?
Прелесть какая.
Цитирую дословно. Парень отвечает, дело пишет. Правда, я кое с чем поспорил бы. И вдруг я понимаю, что это же точная цитата, когда Филипп Филиппович Барменталь спрашивает у Шарика, что он читает, он говорит переписку Энгельса
да,
с Каутским и говорит, не согласен. А с кем говорит, это с обоими, не согласен. Ну, это абсолютно же точно. Парень, да. Видимо, Шопенгауэра он уже прочел на сборах, а «Собачье сердце» еще нет. Да.
Но эта вот логика, она сидит в голове.
Да, когда прочтет, может, он и узнает эти свои слова из интервью. То есть это, конечно, фантастическое попадание Булгакова в образ, такое сродни чуду.
Да, я думаю, что Шариков бессмертен. У меня такое даже ощущение, что Шариковы, как я и сказала в связи с телевидением, что Шариковы распространяются. Я думаю, это такая опасность нашей новой жизни.
Булгаков писал эту вещь. Вы уже сказали о том, что это действительно, там, в отличие от Зощенко, с его образной системой, невероятно выразительной, очень яркой, сильной, эмоциональной, он еще и писал прямую декларацию. И там просто куски социально-политического трактата. Вот это знаменитое высказывание Филиппа Филипповича о разрухе.
Когда я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной у меня начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «Долой разруху!», я смеюсь. Ей-богу, мне смешно. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И вот когда он выбьет из себя все эти, понимаете, галлюцинации и займется чисткой сараев прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой.
Да? Что да. Такое разруха? Ведь это же применимо, в принципе, ко всем обществам и во все времена. Вот эта формула, да?
Что... Это формула, что разруха в умах.
Да.
А потом она уже происходит. Ну, конечно. Я сейчас...
Это, конечно, поразительно. И когда он в другом месте говорит...
Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее.
Ну, я буду смеяться диким смехом, потому что все то же самое происходит еще и сегодня.
Об этом
сначала, значит...
Верное отключение.
Да, потом замерзает котел, потом люди остаются без тепла, потом, значит, получается, что Булгаков... как настоящий гений на долгую историю России. Понимаете, я думаю, что это, собственно говоря, крик вообще о том, что России предстоит в ближайший век. И когда написана эта вещь, она написана, значит, в 25-м. Я думаю, что и вот столетие ее будут отмечать тогда, когда будут находить, к моему глубокому сожалению, еще параллели в реальной российской жизни. Очень бы хотелось, чтобы этого не было, но параллелей множество. Собственно говоря, Булгакова «Собачье сердце» уже разобрано на заголовке. И его можно разбирать на заголовке и дальше.
Ужас заключается в том, что у него уже не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которые существуют в природе.
этом мы заканчиваем программу из цикла «Герои времени», в которой попытались проследить путь Шарикова в литературе, в кино и в жизни. Обнаружить его истоки, зафиксировать существование в сегодняшнем дне и хотя бы примерно обозначить его непроглядные перспективы в российском будущем. В передаче принимали участие литературовед Мария Чудакова, актер, исполнитель роли Шарикова в фильме «Собачье сердце» Владимир Толоконников и литературный критик Наталья Иванова, режиссер Наталья Белова, автор ведущей программы Петр Валев.
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.